Здравствуйте, в Москве 13.05. В эфире программа «Войны», и я ее ведущий Юрий Никифоров. Сегодня суббота, программа «Войны», и это значит, что мы опять будем говорить о военной истории. И сегодня я пригласил, и, слава богу, Валентина Алексеевна согласилась. У нас в гостях Валентина Алексеевна Алексеева, член Союза писателей России, вдова выдающегося, безусловно, детского писателя русского, советского, Сергея Петровича Алексеева. Валентина Алексеевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я рад вас приветствовать.
Я тоже.
Мы хотим поговорить, конечно, о творчестве Сергея Петровича Алексеева, потому что основные, главные, известные людям и ставшие знаменитыми многие произведения его, написанные для детей, написаны о войнах, о войне 12-го года, о войне, походах Суворова, о Великой Отечественной войне. Я сам, когда был мальчиком, я был, конечно, увлечен и потрясен рассказами о войне 1812 года. По-моему, эта книжка называлась «Небывалое бывает», или она называлась как-то еще...
«Птица славы».
«Птица славы», да, ну вот, когда вдруг я понял, что вы можете прийти и рассказать нам о творчестве Сергея Петровича, я с радостью согласился, потому что сам заинтересовался во многом историей, именно военной историей, и полюбил вообще историю как чтение, благодаря книгам Сергея Петровича. Я думаю, многие наши слушатели... Они здесь с нами согласятся, они тоже читали его книги. Первый вопрос, Валентина Алексеевна. Сергей Петрович, выдающийся, безусловно, был человек, писатель, награжденный многими премиями, в том числе государственной премией, еще в Советском Союзе. У него были две премии. Но вы меня поправляете, если я не прав.
Я вам буду на пальцах показывать.
У него была премия Ганса Христиана Андерсена, международная премия. И всегда интересно, семья, откуда человек, как он стал писателем, то, о чем он писал, он знал. Вот давайте первый вопрос я вам задам, чтобы вы рассказали о Сергее Петровиче как о человеке.
Хорошо, я расскажу, но я вначале хочу сказать, что у нас будет конкурс, так? И чтобы люди немножечко подготовились, особенно дети, если нас слушают, и их родители, мы зададим пару вопросов по творчеству Сергея Петровича Алексеева, кто какие книги читал, и лучшие ответы будут награждены книгами. Я вот принесла целый такой списочек
да,
книг.
Да, вот они у меня.
Да, они у вас, и еще вот есть, недавно выпустили издательство «Артис», выпустило, как его, аудиозапись. У кого плохо со зрением читать, может послушать.
Ну, или дети не умеют еще читать, и можно включить, безусловно,
ну, да, можно включить,
для детей
вот.
Это делается.
И еще я хочу сказать о сайте. Можно?
Да.
Вот, на который они могут зайти, и вдруг они плохо, значит, ну, точно не знают произведение, там это все есть. А сайт называется spalekseyev.ru, по-латыни, как Сергей Петрович Алексеев, сокращенно, да, S как доллар, P как русская R, а «Л» как длинная палка.
Валентина Алексеевна, я не верю, что в России
.ру,
в школах, да, особенно, или те люди, кто занимается педагогикой, и тем более учителя истории, не знают произведения Сергея Петровича Алексеева.
Вы знаете,
не могу
сейчас
поверить.
Я даже к родителям, конечно, тоже, они им читают, выбирают книги, но я хочу обратиться и к школьникам, и к детям начальных классов, которые, может быть, ну, все знают английский, конечно, напишут все вместе spalekseyev.ru по-латыни, вот, и зайдут туда и посмотрят. И там, кстати, будет, я уже сразу скажу, будет еще премия главная. Сейчас вышел недавно пятитомник полного собрания сочинений. Его спонсировал, есть такой меценат, он вырос на произведениях Сергея Петровича и дал себе слово: я вырасту, выучусь, я, значит, выпущу. И вот только что горяченькое вышло собрание сочинений, пятитомник Сергея Петровича Алексеева. Этого человека замечательного зовут, значит, Дмитрий Сергеевич Соловьев. Ну, не тот Соловьев, что там, этот тетка. Вот, значит, это будет как главный приз. Мы продолжим конкурс, чтобы мне уже все сказать о конкурсе. Продолжим конкурсы после эфира. Вот если они будут заходить на сайт, присылать отзывы, вот, что они прочитали, что им интересно, с чем они спорят. Самое интересное будет помещены на сайте. И вот этот вот пятитомник. Угу.
Ну, на вашем сайте вот
spalexeyev.ru. Угу.
Ну, чтобы эту тему про конкурс как бы поставить точку, я хочу сказать нашим слушателям, что речь идет о ваших сообщениях на сайте, о ваших смс-сообщениях, которые вы можете присылать по телефону 8-925-88-88-9948. И уже одно сообщение нам пришло, то есть люди начинают цитировать, Валентина Алексеевна, но давайте начнем, все-таки поговорим.
Давайте.
Я же вас хотел попросить вас рассказать о Сергее Петровиче как о человеке.
Как о человеке.
Да, и откуда он, как он стал писателем, хотя бы общую вещи надо людям рассказать.
Прекрасно, с удовольствием это сделаю. Вначале я скажу несколько слов, значит, о семье, как он воспитал, значит, детей и внуков. Он, Сергей Петрович Алексеев, значит, имеет одного сына, Сергея Сергеевича Алексеева, который, в отличие от отца и всех так старших пожеланий, стал все-таки биологом, а не пошел по литературной. В настоящее время он в таежных озерах ловит каких-то краснокнижных рыбок. Ну, вот так вот его воспитал Сергей Петрович, хотя мог бы сидеть в Институте биологии и развития, где он прописан, где он работает, вот, и не ездить в такие, значит, дальние командировки. Но это вот воспитание Сергея Петровича. Вот. Во-вторых, внук наш старший закончил мехмат МГУ, и он работает в фирме, очень хороший математик, умный парень, которому Сергей Петрович тоже в детстве читал свои рассказики. Бачок этот. Его мама преподаватель МГУ преподает. Я тоже преподаю, кстати, доцент МГЛУ. Это Московский государственный лингвистический университет, бывший ИНЯС. Вот, кстати, после эфира я иду в университет, то есть даже не иду, а бегу к своим студентам. У меня три группы прекрасных, значит, бакалавров, студенты очень умные, мне с ними интересно работать. И, как вы понимаете, мы друг друга обогащаем, потому что образование – это взаимонаправленный процесс, правда? Вот, ну, это вот то, что о семье. А, может быть, да, ну и чем увлекался Сергей Петрович? По-моему, вы это вот знаете прекрасно. Он увлекался в детстве и историей, и авиацией. Ему-то в то время как раз, если помню...
Ну вот расскажите, как он стал писателем? Он же сначала не был писателем. Он
Абсолютно верно.
В армию пошел.
В армию пошел сразу же. То есть он в 10 классе уже подал заявление в аэроклуб. А в это время как раз был... все говорили о Чкалове, Белякове, Байдукове. Как вы знаете, это... Ну, и наши слушатели, конечно, знают, что они совершили беспосадный перелет из Советского Союза в Америку на таком самолете. Ну, сейчас, конечно, это было бы проще сделать, но тогда не было ни суперджетов, никаких.
Но в 30-е годы многие были увлечены авиацией, вообще молодежь.
Да, и все хотели стать Чкаловыми, Белюковыми, Байдуковыми. И им аплодировал весь мир. Ну, поэтому, естественно, что он стоял, еще в 10 классе вступил в аэроклуб, потом подал, заявление в летное училище, их послали, значит, на стажировку первых, только-только не оперившихся. И там бомбежка, там сразу же их аэродром разбомбили, очень немногие уцелели, остались живых. Вот. И их отвезли в Оренбургские степи, в Оренбург, под Оренбург, где они осваивали новую технику. И Сергей Петрович, значит, вот был и военным летчиком, и потом летчиком-испытателем. И после войны, значит, конечно, хотел продолжать это все. И его как очень умного... Да, он окончил заочно там университет, институт там в Чкаловске, это в Оренбургских степях. Было педагогическое училище. И туда эвакуировали всех преподавателей МГУ. Так что состав был прекрасный. И он, значит, стоя там в карауле где-то, значит, повторял историю, потом его заменяли, и он 7 километров ездил туда сдавать заочно. Я вот когда встречаюсь со школьниками, я говорю, как вы ходите в школу, значит, ходите? Пешком. Ну, а кто далеко живет? Кто далеко живет, значит, они говорят, папу подвозят, там, маму подвозят на машине, комфортные классы, только учись. А тогда учеба доставалась очень дорого.
Ну, и учился он на историка, что ли, да?
Он поступил, да, на исторический. Ну, вот как он говорит, два крыла у меня. Одна, значит, авиация, страсть, вторая история. И он закончил за 2,5 года. Причем его мама узнала о том, что он блестяще закончил вот этот вот университет, только по маяку услыхала. Даже не знала оттуда. Ну, сейчас таких мобильных телефонов нет. И он от аэродрома шел 7 километров пешком, ловил товарняк, ехал, значит, туда сдавать сессию, и потом тем же путем обратно. Так что, в общем-то, не то, что его подвозили там на машине за высшим образованием. Но благодаря тому, что у него был диплом о высшем образовании, его взяли в ДитГИС, потому что армия расформировалась, ему предложили, знать, да, хотели в академию дипломатическую направить. И он согласился. Ну, а что ж, престижная работа. Согласился. Но тут авария самолета. Он же летчиком-инструктором тогда был. Авария самолета. И вот, как говорят, нет худа без добра. Госпиталь. Несколько месяцев реабилитации. Поломался и позвоночник. Ну, в общем, весь переломанный был. И бедная мамочка его дежурила у ворот госпиталя. Туда не пускали. Было строго. Вот. Ну, и молила только о том, чтобы выжил. Он выжил. Прошел реабилитацию.
А, Валентина Алексеевна, а вы с ним познакомились в каком году?
Мы познакомились в 57-м на фестивале.
Ага, то есть пока тоже этот период его жизни...
Да, я знаю только из его рассказов, ага, и рассказов Елены Александровны, мамочки его, которая его, так сказать, вымолила его жизнь у Всевышнего. Небо услышало, и он выздоровел. Приходит, а прием в школу дипломатическую уже закончился. Ну, мы говорим, ну, не сидеть же без дела. Может быть, поработаешь редактором в ДитГИЗе. И он согласился, он просто не знал, что это такое. Согласился, думаю, попробую. Вот он попробовал, и ему так понравилось. Да, причем взяли, потому что у него был диплом о высшем
образовании. Должны сказать людям, что ДитГИЗ – это детское государственное издательство.
Государственное. Тогда это был такой бренд.
Расшифровать. Детское.
Извините, я мыслю.
Нет, современные слушатели могут даже не понять, что такое ДитГИЗ.
ДЛ, это марка ДЛ. Вот, кстати, пятитомник выпустил детской литературы.
Детская литература. Это, да. Сейчас это наследником этого является
ДитГИЗ,
детская литература.
ДитГИЗ, да, но это огромнейшее.
И так получается, что он и увлекся именно, как сказать, историей для детей, а не для взрослых, да?
Да, его сделали, то есть он пошел, я говорю, так, приняли, потому что у него был диплом о высшем образовании, с отличием причем. Вот. И его сделали председателем конкурса вот, на лучшее произведение. Он читал горы-горы книг и выбирал, значит, лучшее вот для детей. Ну и потихонечку, полигонечку, постепенно сам втянулся в это дело и стал писать первым, значит, вот... Учебник у него был по истории.
Вот, да, я считаю, надо на этом нам сделать акцент, потому что учебник для 4 класса, да. Я сам со студентами работаю и с учителями иногда, и очень интересно здесь, что Сергей Петрович, он не просто участвовал в этом конкурсе, а он его выиграл вместе с Корцовым, известным тогда методистом, да, по истории. Они выиграли, по сути, первый всесоюзный конкурс, когда создавался учебник «Рассказы по истории СССР» для 4 класса, вот этот пропедевтический курс. И то, каким языком и как сделал вот этот учебник...
Вот.
Это во многом до сих пор, с моей точки зрения, является образцом вообще относительно того, как надо детям рассказывать о сложных и иногда трагичных, кровавых и страшных зачастую страницах нашей истории. Потому что ведь он выбрал в конечном счете для своих произведений переломные, трагические часто истории, это же войны, а эти войны не всегда состояли из побед, это же были и тяжелые поражения. Вот, Валентина Алексеевна, цитата, я ее как раз взял у вас на сайте, цитата, где сам Сергей Петрович характеризует свое творчество, да? «Мои книги для тех, кто любит родную историю, кто гордится нашим великим прошлым, кто, став взрослым, и сам не пожалеет своих сил для создания на нашей древней земле богатого и справедливого государства». Эти слова же написаны, наверное, полвека уже назад.
Ну, где-то около того.
Как вы считаете, в современных условиях вот сохранилось тот же самый смысл и значение его произведений для современных школьников? Или все-таки книги Сергея Петровича, они вот остались в советском времени? Ведь это же было написано тогда.
Ну, написано-то о событиях, которые были до нас. Что значит история? Это история нашей страны, наших предков, кто мы, что мы. И всякие, вот в генах за нас же бродит все это, понимаете? Вот даже маленькая черепашка, уже там программа есть, понимаете, рожденная в прибрежных песках, она ползет тут же, вылупившись из, да, к морю. То есть у нее есть память генная, у нее есть. И у наших детей, я надеюсь, тоже она есть. Вот, и знать, что мы, кто мы, откуда мы, это, во-первых, и интересно, какие там гены в нас заложены, вот, и интересно, но рассказать об этом, конечно, обо всех событиях, начиная с Куликова поля, там тоже месиво было, начиная с Куликова поля, с крепостного права, с времен Петра, ну и дальше, действительно, вы правы, что история наша – это история войн. Вот я не знаю, может быть, нам чуть-чуть прерваться, продолжить. Сегодня я прочту,
объявлю так, а конкурс. Почему? Давайте, нет, мы успеем до перерыва.
Успеем.
Давайте, чтобы не быть голословными, а тем более я, вот, например, я сказал, что мне нравится, мне кажется, что в каком-то смысле рассказы Алексеева, вот они образцовым являются переложением для детей.
Вот именно, да, для детей.
Начальной школы, прежде всего, да, или среднего школьного возраста, сложных очень эпизодов. Давайте прочтем какой-то короткий рассказ.
Ну, так, вы знаете, выбрать трудно. Вот давайте рассказ прочтем, может быть, пускай наши читатели.
Да. А читатели угадают название или узнают название, его? Да. Кто-нибудь вообще может сегодня узнать рассказ? Или дальше поговорим?
Ну, давайте поговорим, я пока найду этот рассказ. Вот. И, по-моему, он у вас какой-то книжечки там.
Ну, виноват, я, значит, виноват.
Нет, это я виновата, я переложила
рассказ
все к вам, да.
Утащил у вас.
Вот, действительно о сложном рассказать просто. И, кстати, это была такая, вот в Дедгизе у него, что первая книга у него была «Небывало и бывает». А потом его попросили о крепостном праве написать, и он такую повестушечку, у него всего две повестушки, одна, значит, «Жизнь, смерть Гришачки Соколова», вот первая о Мите Мышкине, который, значит, убегал там, его продали в рабство, и он сбежал. Кстати, ребята спрашивают, вот как бы вы поступили, если бы вас каждый день розгами били, и от родителей отлучили, продали. Я бы, говорю, сбежала. То есть они мыслят почти теми же категориями. И Митя Мышкин тоже сбежал и попадал к разным
господам.
К разным господам. Ну,
сейчас есть господа, которые нас уверяют, что крепостного права было уж прям такой благодатью для крестьян. Что
да,
на самом
уж,
деле
да,
это все большевистские страшилки про крепостное право.
Ну, сейчас много
так, что рассказы эти, нельзя сказать, что они полностью соответствуют современному-то отношению к каким-то вещам. Я, как историк, считаю, что они во многом продолжают соответствовать представлениям исторической науки. Валентина Алексеевна, раз мы с вами рассказ решили читать во второй после перерыва, да, мы его все-таки найдем.
Ну, я могу быстренько, я почти его наизусть знаю, я могу быстренько, успеем мы, нет? чтобы сказали ребята, откуда он и из какого произведения, и как называется рассказ.
Ага,
вот, давайте. Начинается так. Когда Прошка попал в денщики к Суворову, он страшно обрадовался. Вот же туха-то будет, подумал. Ну, я немножечко не со всеми своими словами пересказываю. Не надо будет вставать рано, никаких ротных занятий, и харч получше будет. Вот, поспать можно подольше. И вдруг в первый же день в 5 часов утра кто-то его за ногу теребит. Смотрит Суворов. Вставай, добрый молодец, долгий сон, не товарищ, богатырю русскому. Оказывается, Суворов раньше всех вставал, раньше всех поднимался. Вот. Ну, тут другое еще напасть. Встал он, конечно, принесли несколько ушатов воды, и Суворов стал натираться, обливаться холодной ледяной водой. Потом Прошки говорит, а ты чего? Давай-ка. Ну, и тот вынужден был тоже обливаться. Ну, в общем, не жизнь у него пошла, а каторга. Еще турецкий язык заставил звучать. У нас, кстати, вот сейчас была какая-то акция, все обливались, депутаты. Помните, и Жириновского показывали по телевизору, как он обливался. А Суворов каждый день это делал. Вот. И Прошку приучил, втянулся Прошка в это. Ну, в общем, он понял, что он прогадал, конечно. Хотел было дать задний ход, но потом попривык и полюбил даже это дело, полюбил Суворова, так и остался. Ну вот, как называется этот рассказ? Из какой книги, это, наверное, легко догадаться, правда?
А,
как она называется?
Как, из какой книги, да. Валентина Алексеевна, ну вот в этом рассказе очень интересно, пусть мы его не смогли полностью, да, озвучить,
да,
люди
слово,
найдут.
Слово.
Очень все равно видно, что для Сергея Петровича была важна не только история как таковая, а он еще для школьника хотел, чтобы эти рассказы имели воспитательное значение, как сказал бы педагог, да? Чтобы учить ребенка не просто о Суворове рассказ, а он о том, каким надо быть человеком, да? Каким надо быть мужчиной. То есть он как бы мальчика хотел побудить обливаться, закаляться, стараться.
Ну да, но это не прямолинейно, а вот через Суворова, через его денщика, правда? И, конечно, какие-то моральные качества заложены во многих произведениях. Вот. А тот же Суворов, был такой у него вельможа, который, значит, все время хвастался своей любовью к французскому, ко всему, а тогда же война с Францией была. И духи там лучше, и все там лучше. Суворов его все спрашивал, ну, как дела у нас в Париже? И тот не понимал, говорит, я же русский, я не француз. Mm-hmm. У меня матушка русская в Петербурге, батюшка сам, я, значит, родился там в Пскове. И опять продолжает хвастаться, не понимает, в чем дело. И Суворов каждый раз, ну, как дела у нас в Париже? Вот. Не понял. Потом он, наконец, понял. Когда составляли список пленных, военнопленных, обменивать с французами, Суворов смотрит, говорит, неполный список. Как неполный? А вот эту вот фамилия не хватает и называет того. Тот в ножке бухой, не обменивайте. Я же русский, у меня же родители в Петербурге, я родился в Пскове. Он говорит, нет, у тебя душа не русская. Вот.
И на этом в рассказе ставится точка.
Нет, не на этом точка, что он все-таки его простил.
Потом.
Вот, ну вот все-таки вот какие-то морали заговорили, да, о моральных каких-то. Это все-таки любовь к родине и патриотизм. Все это почти в каждом рассказе.
В каждом произведении
вот
Сергея,
да,
Петровича.
Не нарочито, но...
Валентина Алексеевна, мы сейчас прервемся на новости. Короткий выпуск новостей, да. Попросим наших слушателей не переключаться. Напоминаю, мы сегодня ведем беседу о творчестве выдающегося русского детского писателя Сергея Петровича Алексеева.
И ждем смс-ок, звонков.
Продолжаем беседу. В эфире программа «Войны», Юрий Никифоров. И у нас в гостях сегодня Валентина Алексеевна Алексеева, писатель, вдова Сергея Петровича Алексеева. И мы говорим о его творчестве и о том, имеет ли сегодня какое-то важное значение настаивать, например, опять на включении произведений Сергея Петровича, в том числе, может быть, в школьную программу. Да, Валентина Алексеевна, как я понимаю, сейчас это книги доступны детям как внеклассное чтение, да?
Да и то не во всех библиотеках, к сожалению.
Но новое поколение учителей, оно вообще может, в принципе, даже и не знать о том, какой это инструмент, какое это может стать средство для решения тех задач, которые учителя должны решать с точки зрения воспитания.
Да.
У нас же ведь крен очень часто какой? Надо детям обязательно дать знания по истории.
Так тут и знания, и не только знания, но и какие-то моральные вещи.
А там, где знания, там уже воспитанию места нет. Это такой дилетантский подход, как будто учитель может отделить одно от другого.
Вот здесь не согласна, потому что есть такой термин, как воспитывающее обучение, или обучающее воспитание, воспитывающее обучение, скорее всего.
Да, так я ту же мысль и провожу. Невозможно в жизни, невозможно разделить. Это всегда идет рука об руку одновременно. И поэтому критиковать, допустим, вот эти произведения Сергея Петровича за какой-то моральный подтекст, это вообще глупо. Наоборот, они этим и привлекают.
Эти цены,
они этим и ценны, что обращается он к ребенку не просто, чтобы рассказать ему занимательную историю, а они всегда носят характер, откуда можно почерпнуть пользу. Да, для собственного какого-то вот развития.
Верно. Даже в развлекательных, вот в этой вот повестушке «История крепостного мальчика» бегает там, попадает к разным, и к хорошим, и к одному блаженному, который генерал был в голову, ему пуля попала, но он потом выздоровел, и всякие бредни. То он возомнил себя гипнотизером великим, втыкает иголки в этого, говорит, не больно, не больно, не кричи, но это неправильно.
Давайте пересказывать не будем, лучше прочитаем.
А, пускай
вот
прочитаем.
Как тот рассказ, который вы читали до новостей,
давайте,
был как раз
пересказ. Это
прекрасен.
Не очень хорошо звучит.
Но я вам предлагаю еще, давайте еще какой-нибудь рассказ прочитаем.
Я вот только одно слово хочу сказать. Вот вы сказали, там война, действительно, война сейчас, она продолжается. И не только там на болях. Война – это война за умы наших детей. Понимаете? Вот. Потому что еще Карамзин говорил, без истории нет народа. Мы это забываем. Ну, может быть, мы вернемся к этому. Давайте я действительно сейчас прочитаю, и пускай подумают, как называется рассказик. Генерал-князь Барахвостов завидовал суворовской славе. Вот однажды спрашивает одного из солдат: «Скажи мне, братец, почему Суворова в армии любят?» «Это потому, ваше сиятельство, — отвечает солдат, — что Суворов солдатскую пищу ест». Стал Барахвостов есть, так же, как и Суворов, щи и солдатскую кашу. Кривится, но ест. Хочется видать генералу суворовской славы. Прошло несколько дней, но слава у Барахвостова не прибавилась. Опять спрашивает: что же эта слава у меня не растет? Это потому, ваше сиятельство, отвечает солдат, что Суворов не только ест щи и кашу, но и спит по-солдатски. Стал и Барахвостов спать по-солдатски на жестком сене и в простой палатке. Натирает генерал изнеженные бока, мерзнет от холода, но терпит. Уж больно ему хочется суворовской славы. Прошло еще несколько дней, а генеральская слава все не растет. И снова он вызывает солдата. Говори, какой еще секрет у Суворова? А тот отвечает солдат, что фельдмаршал уважает войска. Принялся и князь Брахвост уважать своих подчиненных, ласковые слова говорить солдатам. Но и теперь генеральской славы не прибавилось. Смотрят на него солдаты, промеж себя усмехаются. Всего-то и только. Стал злиться тогда генерал, снова крикнул солдат. «Как же так?» — возмущается человек. «Ищи кашу я ему, сплю на солдат. Ласковые слова говорю солдатам. Почему же слава ко мне не приходит?» «Это потому, ваше сиятельство, — отвечает солдат, — что и это еще не все. Так что же еще? Какие еще секреты знают?» А те, отвечает Суворов, отвечает солдат, что Суворов умеет бить неприятеля по-суворовски. Славу тогда великую родине добыть умеет. Вот. Тогда и Барахвостов решил бить неприятеля и добывать рейвы. Только как-то с этим Барахвостовым не очень получалось, потому и не пришла к нему слава. А слава о Суворове осталась в веках. И каждый Суворова знает.
Спасибо. Вот, значит, напоминаем слушателям, что тот, кто пришлет нам название рассказа, да, на сайт через СМС или позвонит, мы ему подарим книгу но вот этот рассказ тоже. Вот Сергей Петрович умел завершать рассказ так, что, чтобы у учителя оставалась возможность тут же задать вопросы, поспорить, поговорить, да, с детьми. Но там спорить не о чем. Там именно, скажем так, задать вопросы, чтобы дети сами порассуждали, почему правильно, именно так правильно, почему именно это правда. А вот меня задело сообщение на сайте. «Спуститесь на землю», нам пишет Алексей. «У меня мама препод, так ей говорят родители, что, мол, ваша задача учить науки, а воспитывать мы будем сами». Это слова родителей. Вот, на мой взгляд, это как раз отражает то, что нам и родителей сегодня нужно воспитывать, ну, я имею в виду общество в целом, и с родителями вести работу, потому что родители, когда так говорят учителям, они не понимают сути того, что происходит в классе. Учитель рад бы отказаться, может быть, иной, и заниматься только передачей каких-то знаний научных. Но в силу просто природы самого процесса, того, что происходит в школе, происходит в классе, учитель не может скинуть с себя эту работу по воспитанию, по тому, чтобы его ученик становился личностью, а не просто получал какие-то знания.
Вот,
и родители этого ключевое не понимают часто, просто потому, что они вообще не понимают и сами получили плохое или недостаточно хорошее образование, голова мусором может быть забита. Я хочу позвонить сейчас нашему другу, писателю, историку Александру Бондаренко. Если он историк и писатель, и тоже сегодня пишет книжки, продолжает, так сказать, дело Сергея Петровича, он наверняка какое-то свое слово и комментарий может дать. Прошу его подключить к эфиру, он уже ждет возможности нам что-то сказать. Послушаем.
Да, Валентина, я только одно слово вставлю, что вот вы сказали, личность действительно... А, уже здесь, да? Хорошо, мы потом еще поговорим.
Александр Юрьевич.
Да. Здравствуйте, Юрий Александрович.
Добрый день. Хорошо, что вы взяли трубку. Скажите, что вы думаете по поводу нашего разговора?
Вы знаете, Сергей Петрович Алексеев – это человек, который во многом определил мою судьбу. Потому что когда-то, давно, в начале 60-х, мой папа среди тех очень хороших книг, что он мне покупал и дарил, он мне подарил книгу «Исторические повести» Сергея Алексеева. И когда я это прочитал, это настолько потрясающие рассказы, они сделаны, ну, сейчас я скажу уже современным языком, они профессиональны очень, лаконичны до предела, но там столько всего и так интересно сделано, что меня это увлекло. Может, в том, что я стал писателем, который пишет на тему истории, именно вот заслуга Сергея Петровича Алексеева. И заслуга моего папы, который понял, что мне в жизни нужно, и именно так меня воспитывал. Слава Богу, что могли, по крайней мере, в наши времена воспитывать и родители, ну и школа, потому что тоже у меня были прекрасные учителя истории, по крайней мере, которые понимали, что мне нужно давать. Вот так вот, если коротко сказать.
Спасибо, Александр Юльевич. Отключаем вас теперь от эфира. Спасибо. Но звоните еще. Напоминаю, у нас эфир прямой. Можно нам позвонить по номеру 7373948 и задать Валентине Алексеевне свои вопросы. Ну, вот некто Иван пишет нам на сайте, давайте прокомментируем. Это вовсе не рассказы, а анекдоты. Имеется в виду то, что мы с вами читаем сейчас в эфире. Как мы можем ответить?
Ну, понимаете, что анекдот... Ой, сейчас я забыла снять. Анекдоты, не анекдоты, но какие-то веселые истории, конечно, у него есть, но они тоже служат своему как бы...
Нет, а что плохого в том, что эти рассказы с юмором, да? Вот я бы как поставил вопрос. Неужели детям нужно предложить страшилки?
Страшилки, да. Чтобы они ночью... Вот Сергей Петрович пробовал на своих вот внуках тоже рассказы, читал им это. И когда там очень страшные кровавые сцены, они начинали реветь в голос, плакать. Ну, такого возраста, как, может быть, сейчас начальная школа у нас была. Вот. А, конечно, нужны там и серьезные рассказы есть. А то, что юмор, я считаю, что это даже хорошо. Понимаете, потому что в каждом серьезном произведении без юмора не обойтись. И даже на войне был юмор. Вот. И, ну, тут, может быть, Сергей Петрович родился 1 апреля, в день смеха, угу. понимаете, вместе с Гоголем. Вот, может быть, это какой-то отпечаток наложил. Вообще он был изобретательный на всякие шутки, розыгрыши, все. Так что с юмором у него все
да,
было в порядке.
Но сами эти произведения про Суворова или про Кутузова, про войну 12-го года, вот я поддержал бы здесь и вас, и сам свое бы впечатление бы тоже передал. Для меня как раз очень важно, что после прочтения рассказов Алексеева как серию, да, серии рассказов, у читателя, и в первую очередь у ребенка, у него не останется подавленного какого-то состояния, что, мол, вот как много в нашей истории страшного, грязного, кровавого. Даже обращаясь к таким страницам, как «Войны», Алексеев умудрялся так рассказать, что в целом, кроме уважения к предкам, да, или восхищения героями этих книг, Суворовым и, или как Милорадович ел утиную ногу на Бородинском поле. Я запомнил с детства, как он ел утиную ногу. И потом, когда мне стали в школе рассказывать, что Милорадовича убили декабристы на Сенатской площади, мне единственному в классе было Милорадовича жалко. Потому что все остальные наши
не знали,
школьники,
что он ел ногу,
они да? не читали рассказ Алексеева, у них Милорадович не был связан с, вот, с чем-то таким, с позитивным, конкретно. Да? И я-то как раз считаю, что, конечно, сама по себе вот искусство для ребенка рассказать историю так, чтобы это не превратилось, с одной стороны, было интересно, с другой стороны, весело, и позитивно, даже в тех случаях, когда речь идет о, ведь, о поражениях, а ему удавалось и про 41-й год рассказывать без...
Без скидок.
Как бы сказать, без, без того, чтобы
без ужастика.
Читателю внушить, да, что вот какой ужас, как все плохо было тогда. А это же, в первую очередь, детям нельзя рассказывать, потому что возрастные ограничения есть. Вы правильно сказали, ну как, это очень сложная задача. Валентина Алексеевна, у нас есть звонки, и мы сейчас будем их принимать с вашего разрешения. Или вы что-то хотите?
Отвечу вот этому, который говорил анекдоты, не анекдоты. Там очень много серьезных вещей. Вот, например, когда Суворов, Павел I стал перестраивать армии на немецкий лад, и, значит, все хвастался Суворов. Еще не хуже, еще немного... И не хуже прусских будут. А Суворов отвечает, русские прусских всегда бивали. Чему тут учиться? И когда он Суворову велел заменить форму, ну, он всех одевал в немецкую форму, парики там на буде. Заменить, говорит Суворову он, приказываю, немедля, повелеваю. А Суворов произнес свою знаменитую фразу. Пудра не порох, букли не пушки, коса не тесак, а я... Не немец, ваше величество, а природой, природный русак. Вот, и не подчинился. А про декабристов какие вещи, ведь это же, ну, совесть наша. Другое дело, спорят, нужно было, там, не нужно. Ну, иметь, так сказать...
Но если мы сейчас затеем разговор о соответствии этих историй исторической истине... то нас это очень далеко уведет. Вот пишут нам на сайте, а писатель разве сам видел, как Милорадович ел утиную ногу? Или еще смс-ки были, что можно подумать, автор жил в эпоху Суворова и видел и слышал, как он будил своего денщика. Но мы же говорим о художественной литературе. Как раз и странно, как можно, вот, ел Милорадович ногу утиную или не ел. Этот факт можно было взять из исторических каких-то свидетельств. И здесь надо было вот как раз у Бондаренко спросить, он про Милорадовича нам тут рассказывал недавно, ел он все-таки ногу или нет. Но дело в том, что писатель художественного произведения, он выдумать может героев.
Не, ну как подать?
Одного, другого, да. третьего, особенно если речь идет о солдатах, да, эпизод. Главное не соврать в сути
в
своей. Русский народ был героем в 12-м году, и он предстает героем на страницах сочинений Алексеева. А если бы писатель выдумывал всякую грязь про «извините меня», то это было бы уже совсем другое дело. Будем звонки слушать.
Кстати,
нам
сейчас я тоже скажу, писатель прочитывал горы литературы, архива, ездил по местам боев. Вот,
вот как он писал, действительно? Он,
вот как прежде, чем написать, он изучал и в исторической библиотеке горы всяких архивов, литературы, и вот какую-то деталь он вынет и на этом сделает рассказ, чтобы детям донести какую-то важную и историческую, эпохальную, значит, суть. А то, что он проезжал...
А вы говорили, он ездил даже в Сибирь
куда-то. Он проезжал и по местам, и Орешек, Нару, все это изъездил. И Наполеон, путем Наполеона, и потом обратно вначале с запада на восток, потом востока на запад путем Кутузова. В Читинском острове, в Чите устроили заседание детской литературы, он был главным редактором журнала детской литературы, выездное. Так он там побежал, значит, посмотреть, и говорит, ой, как повезло мне, сейчас, извините, я выключу, повезло, что такие же морозы трескучие, как времена декабристов. Поехал в Острог, вот где они, значит, там без окон, без дверей были. Хотел даже заночевать, но, к счастью, его не пустили туда заночевать. Так что он на себе, а вот когда Куликовскую полю, битву на Куликовском поле, мы поехали туда, кстати, вместе, мы эту книгу вместе писали, и он, значит, решил провести ночь на Куликовском поле, лежит, говорит, надо мной звезды, а подо мной топот копыт. И он чувствовал и спиной, и затылком, всеми клеточками души, что вот это вот такая сеча была, смешались и кони, и люди. Потом он напишет, земля дрожала, земля гудела, и гибли солдаты, дружинники, и как скошенные колосья на поле валялись. Понимаете, он все, он с температурой оттуда еле увезла его отсюда.
Валентина, ну ладно, давайте прослушаем. У нас осталось, мало осталось времени. Не так много времени, и я хочу задать вам вопрос, который касается последних лет жизни Сергея Петровича, потому что скончался он не так давно. Да? Ему было 85 лет? Или, или 85?
На
86-м году жизни. Не так давно. То есть он видел, он жил в эпоху, когда при Горбачеве сначала началась идеологическая кампания по развенчанию героев советской эпохи, а потом этот маховик раскрутили до такой степени, что стали подвергаться часто неприкрытому поношению вообще все герои, о которых писал Алексеев в своих книгах. У нас и Петр Первый оказался тогда в этой пропаганде, оказался не патриотом России в отрицательных тонах, и чуть ли не Александр Невский коллаборационистом. То есть были предприняты, как я бы сказал, усилия пропагандистского аппарата тогдашнего времени по заплевыванию важнейших символов национальной истории российского государства. Как Сергей Петрович воспринимал это все? Ведь получалось, что его книги, вот они на глазах становятся чем-то противоречащим тому, что говорится по телевизору.
Вы понимаете, что вы совершенно правы. Вот и как результат этой антипропаганды, антиисторической, то, что многие школьники, это и по телевизору было, это думают, что войну, Вов, Великое Отечество, выиграли американцы. Вот плоды просвещения нашего, так сказать. А Сергей Петрович, конечно, он так пережил это, я считаю, что во многом его болезнь, которую он, может, достал, у него все предки долгожители, он дожить мог бы еще и лет 10, по крайней мере. Но он так переживал это все, он говорит, да что ж такое творится? Он не мог понять, понимаете, его нельзя было оттащить от телевизора, от этого самого. Конечно, он какие-то письма писал там, но это в то время, к сожалению, не слышалось, они не хотели слышать. Да и сейчас, слава богу, что к истории все-таки мы возвращаемся, и ну как же память, ну как без истории, как народа без истории нет. Вот, как без этого? Слава богу, что сейчас это становится все-таки в свое русло. И вот вы упомянули, значит, воспитывать там личность или воспитывать патриоты. Ну, как можно такие понятия разделять, как вы считаете? Разве можно их противопоставлять.
Ну, естественно, мы же о российской школе говорим. Естественно, это должен... Российская школа, есть... она воспитывает гражданина Российской Федерации.
Духовный тут стержень какой-то.
Быть не может.
Да, да.
Валентина Алексеевна, ну, а 90-е годы, в начале 2000-х годов, что, Сергей Петрович... Он же мог поверить вот в рассказы новых альтернативных историков о том, что на самом деле и Куликовская битва была неизвестно где, вон на Кулишках у нас в Москве. Ведь черти что рассказывали, вы знаете. Он как он отвергал это все.
Он не изменял своим принципам. Так же, как вот я уже воспитана так, что я своим принципом не могу изменить. И предательство – это самый большой грех, как бы считался. Чему изменить? Тому, что у нас была великая история. Тому, что мы побеждали и со времен Петра, и Суворова, и в 12 Кутузов, и Жуков, генерал, и в 45-м году победили. Нет, он этому не изменял. Но он очень сильно переживал то, что гнобят историю, то, что переворачивают с ног на голову факты, и то, что молодежь самое обидное, что становится верить в этот. Еще бы, капают на мозги, тут поневоле дырку просверлишь. Так что вот он очень переживал это. И я считаю, что он из жизни-то ушел именно потому, что он не мог этого пережить.
Но, слава богу, в последнее время я считаю, что общий патриотический настрой, и в том числе у молодежи, он все-таки соответствует симптомам выздоровления.
Я надеюсь. А да? Что за патриот? Это от слова патер латинского, отец, родитель. И любовь к родителю, к земле родительской. Это и есть. Что тут обидного? Что тут сейчас стали как-то затаскали это слово? Но слово-то очень хорошее.
Слово очень хорошее. И вот об этом как раз свидетельствует такой яркий, на мой взгляд, факт, что один из главных героев творчества Сергея Петровича, это генералиссимус Суворов, он... Совсем недавно победил в конкурсе 100 великих полководцев, вот. Ну, условном каком-то конкурсе, да, это был своего рода социологический
самый
опрос.
Самый высокий рейтинг,
когда
да,
люди могли,
я вспомнила, что...
просто в интернете отдавать свой голос за того или иного героя, за несколько героев русской истории, выбирая как бы полководца, чье имя может стать синонимом имени победы.
Преданности родине. Понимаете?
И уже... Суворов победил, за него проголосовало больше народу. Вот, а это говорит о том, что в народном, в памяти, как сказать, в социальной памяти, в представлениях людей...
то, что он был с народом, Суворов...
Сохранилось. Да. Смысл и основной пафос, и содержание, и того, чему учил нас Сергей Петрович Алексеев.
Да, ну и к тому же Суворов был глубоко верующим человеком, понимаете, тут духовность и тут, значит, христианское воспитание, он же был очень верующим человеком, он не изменялся, он бы не изменил, я уверена, что сейчас бы даже, если бы услышал это, он бы не изменил свои принципы никогда, поэтому народ проголосовал за Суворова. Вот, и поэтому Сергей Петрович тоже не изменял своим принципам.
А Сергей Петрович тоже из всех полководцев выбрал бы Суворова или все-таки Жукова?
Ну, вы знаете, за него мне трудно сказать. Я бы выбрала, наверное, не знаю, и того, и другого.
Ну, слава богу, вот, организаторы этого опроса, они предусмотрели такую возможность, они понимали, что людям будет тяжело голосовать за одного, и можно было сразу несколько человек называть в качестве полководцев. Дальше подводили святой. Валентина Алексеевна, большое вам спасибо. Давайте как-то подведем итог.
Давайте,
мы
вот
хотели
после эфира
бы...
да, мы разошлем премии, если, значит, там...
У нас были правильные ответы, значит, рассказ один, который вы читали, назывался «Слава».
Ух, молодец.
Вот. И рассказ, который мы первым читали, назывался...
«Прошка».
«Прошка», про денщика. Про денщика. Мы сейчас эти номера телефонов просто запишем.
Да, и, может быть, адреса пускай запишет, чтобы послать книжечки.
Валентина Алексеевна, главное, обращаясь сегодня к людям, давайте скажем, что книги Алексеева, они очень помогут, на мой взгляд, тем родителям, кто заинтересован в нормальном, правильном воспитании своих детей. И надо их
и главное,
детям...
Главное, начальную школу, именно когда формируется
надо
все, а не когда уже перевоспитывать.
Показать, что они есть.
Да, спасибо вам большое.
Вот. Вам большое спасибо, что вы пришли. Напоминаю, у нас в гостях была Валентина Алексеевна Алексеева, и мы говорили о творчестве Сергея Петровича Алексеева. Спасибо. До новых встреч.